Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Не пытайся услужить Богу, если на это нет воли Божьей». Эту проповедь он произнес в воскресенье днем 18 июля 1965 года в городе Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского «Город Рига». Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Останемся сейчас стоять на минуту, пока помолимся. Склоним свои головы. Господь, мы счастливы сегодня утром снова вернуться в Дом Божий. Еще на одно служение. И мы молим, Боже, чтобы Ты исправил нас сегодня утром во всех наших ошибках. Укажи нам назначенные Тобой пути, которыми нам идти, и даруй нам свою благодать и любовь, чтобы мы могли держаться этих путей и наставлений от всего нашего сердца, чтобы мы в тот день находились во Христе, непорочные, ибо мы верим, Господь, что явление Его очень скоро. Мы видим, как все знамения, которые, как Он сказал, будут происходить перед самым Его пришествием, сейчас исполняются. И мы с радостью ожидаем этот миг, как Авраам в древности ожидал обетованного сына, и видя, как те последние знамения Божии сошли на землю, он знал, что недолго осталось, и будет сын. И сейчас мы видим, как это снова повторяется. Иисус нам это сказал, когда все это начнет происходить, чтобы вознесли головы свои, что наше искупление близко. Смущение времен, среди народов бедствие, землетрясение по многим местам, море бушует, у людей в сердцах страх. Мы осознаем, что мы находимся в этом часе, когда народы не знают, что делать, похоже, на подходе еще одна война. Как это было бы ужасно! Земля расходится. Ученые говорят, что приближается нечто ужасное. Мы видим, что Библия об этом говорит. Затем, Господь, помоги нам сегодня предстоять в этом доме исправления и воспринимать указания нашего Бога, чтобы идти вперед в эту часть мрака, сиять светом, потому что это может оказаться нашей последней возможностью для этого. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса и ради Него. Аминь. Садитесь. Я, конечно, почитаю великой честью находиться здесь, в Скинии, сегодня утром. И извините, пожалуйста, что у нас здесь для вас кругом нет сидячих мест. И здание все переполнено, заполнено, и снаружи кругом стоят те, кто сейчас снаружи. Вы можете слушать это у тебя по радио. Я забыл. С 55 по 57. Те, кто снаружи, на стоянках, на улице, можете слушать это у себя по радио с 55 по 57 на радиошкале. Так что мы старались, точнее, я возвращался сюда, чтобы попытаться провести собрание примерно на день, дней на 10, чтобы говорить на тему последних 7 чаш. Потому что между этими чашами трубы. Я говорил вам в... Когда я собирался проповедовать о семи трубах, что я изложу их вместе с чашами и язвами. Я думал, что это будет подходящим временем. Я только что вернулся из Африки, и у детей еще не было каникул. Мой сынок Иосиф немного запустил. Нужно пару недель позаниматься чтением. Он все хорошо сдал, но стал хуже читать, чем раньше. Так что мы оставили его в Тусоне, пока я в Африке, он смог продолжать заниматься чтением. И догнать в одной из школ. И потом мы возвращаемся назад, и я подумал, пока у детей каникулы, я смог бы провести собрание с людьми и проповедовать на эти темы. Но когда мы сюда приехали, оказалось, что мы не смогли снять школьную аудиторию. И я знал, что Скиния не подходит для того, чтобы рассадить людей, чтобы им было удобно, как нужно, когда у меня это послание. Поэтому нам пришлось устроить по-другому. И вместо 10 вечеров, которые мы планировали провести, вот я решил проводить... по два собрания в воскресенье, в это воскресенье, в следующее воскресенье и последующее воскресенье. Два служения, так, вот так, и мы этого никогда не рекламируем. И потом, если кто-нибудь как-нибудь услышал, что 28-го начнутся собрания в школьной аудитории, если Бог позволил бы, так вот, если у вас есть кто-нибудь из друзей и у кого-нибудь забронированы места в отелях, я бы хотел это отменить, понимаете, потому что нам не удается обеспечить необходимые удобства. Нельзя, не получается снять школьную аудиторию. И теперь по воскресеньям утром я хочу проповедовать просто евангельские служения, а воскресенье вечером я хочу проводить молитву за больных. И мы верим, что Бог ответит всем вам, кто больной. Я не знаю, как Билли вас будет вести, наверное, раздав молитвенные карточки, или как бы там ни было, как руководить собравшимися, но мы сделаем все, что можем, чтобы на протяжении последующих трех недель, когда мы намереваемся проводить служение, если будет Господня воля, помолиться за каждого человека. И потом часто бывают частные беседы, кто-то хочет на минутку увидеться с тобой по какому-нибудь вопросу или что-нибудь в этом роде, и мы собираемся... Кто здесь хотел бы иметь личную беседу? Поднимите руку. Ой, кто не хотел бы. Так что тогда мы... Трудновато будет всех принять, так что напишите свою просьбу и передайте, отдайте их Билли, а от него я смогу их взять. И он, наверное, объявит о молитвенных карточках, когда их будут раздавать. Сколько братьев-служителей здесь сегодня утром? У нас даже, по-моему, не было возможности... Вы кого-нибудь из них узнали? Сколько служителей здесь сегодня утром? Поднимите свою руку или встаньте. Давайте посмотрим, сколько здесь сегодня утром служителей среди собравшихся. О, замечательно. Благодарение Господу за этих мужей. Хотелось бы, чтобы у нас было время объявить каждого из них, но я уверен, что вы их видите. И мы... Бог знает их в их служении, и мы молим, чтобы Бог их обильно благословил. И нет сомнения, многие из них отменили свои собрания, чтобы находиться здесь. Брат Джуниор Джексон и, по-моему, брат Дон Рудл. Туда, в их церкви, передается радиопередача, и затем также в Нью-Йорк и другие места по всей стране. В каждой церкви это передается сегодня по частной телефонной линии. Я рад видеть, что брат Ричард Блэр сидит здесь. Я только что прочитал письмо о великих делах, которые Господь соделал среди людей там. В тот день, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, брат Блэр, если да, то поправьте меня. Он работал, помогал одному человеку сделать электропроводку в трейлере или где-то там, по-моему, так, я читал письмо. И там что-то подключили в противоположном направлении, и как бы каким-то образом ток попал в воду, где находился мальчик, один... того мужчины, которому принадлежал трейлер, его сынок, маленький паренек, и это убило мальчика. Живот у него раздулся, мы знаем, что от электрического удара, что когда погибают, так происходит. Глазки застыли, зубы стиснулись. Братья были этим очень встревожены, брат Блэр сказал, что думал где-нибудь меня поймать, чтобы помолиться об этом, но вспомнил, что там было... Так что, где двое или трое собраны в имя мое, там и я посреди них. И отец кожу с пальцев содрал, пытаясь спихнуть пальцы в рот мальчику, чтобы открыть его. И они склонились и начали молиться над мальчиком, и он снова пришел к жизни. Это правда, брат Блэр? Это один из наших верных братьев. О, тот мальчик сейчас здесь. Что ж, благодарение Господу. Замечательно. Мы хотели бы, чтобы ты встал, сыночек. Вот, мы благодарим за это дорогого Господа. Это отец мальчика? Вы отец, верно? А вот брат Ричард Блэр. Наш Бог все может соделать. Да, сударь. Он это обетовал. Мы живем в божественном присутствии великого, славного, небесного Отца. И все, что мы... Все возможно, если мы только можем верить. Вы видите, что получается? Как отплатилось в жизни этого человека за то, что верит этому? Спасло его сыночка. Вот, у Бога там есть свои верные слуги, чтобы... Брат Блэр и остальные, чтобы молиться за того мальчика, когда он был в таком состоянии. Да, когда что-нибудь происходит, помните, вы дети живого Бога. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я. Еще написано, Он непрестанная помощь во время бедствия. Это было настоящим бедствием, когда мальчик этот лежал там мертвый на земле от электрического удара, который прошел через него. Так что мы благодарим Бога сегодня утром от всего нашего сердца за все то, что Он для нас соделал. Пусть Бог также благословит этих верных мужей. В критический момент нужно взирать на Бога. И взирать на Него и дружить с Ним до того, как наступит критический момент. Мы это знаем. Если Бог к нам благорасположен, мы все можем у Него просить, как у любого друга. А Он — непрестанная помощь во время бедствия. Как раз вчера я встретил на улице сестру брата Джона Мартина. Я был... Кто-то остановил меня на улице, а кто-то проезжал и помахал рукой. Возвращаясь домой, кругом видишь людей, останавливаются и пожимают руки и так далее. И эта дама, я помню, мне недавно звонили, кто-то ударил ее в спину. Машиной. Поломал ей позвоночник по всей длине, ей пришлось бы оставаться парализованной весь остаток своей жизни. Вот она сегодня утром сидит в собрании, радуется присутствию Божьему. Я только что разговаривал с ней в комнате, я хочу снова с ней помолиться, и она бы... Она где-то здесь, наверное, больше не смогла попасть вовнутрь. Ну, вот здесь, конечно, она сидит здесь, рядом с нами, верно. Сестра, встань на минутку, пожалуйста, чтобы люди могли... Вот эта дама, которую пару дней назад доктор сказал, что она никогда не сможет ходить, сломан позвоночник. Позвоночник и все остальное в аварии, и вот она стоит, невредимая. Знаете, Библия говорит, и не могли ничего сказать против, потому что среди них стоял тот человек. Верно. Вот мальчик, вернувшийся назад с жизни, а вот женщина с переломанным позвоночником стоит посреди нас. Это только что произошло, так что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Благословение имя Господа. Какими мы должны быть счастливыми, что живем сейчас в Его присутствии и знаем, что Он непрестанная помощь во время бедствия. Рад видеть брата Вейла, брата Мартина. Так много здесь сегодня утром. Благословит вас Бог, братья, обильно. Теперь, я знаю, здесь, в такой толпе, не очень-то прохладно, но все же... Когда я пару дней назад выезжал из Тусона, там было около 50, а к полуночи было почти 45, так что мне сейчас здесь совсем неплохо. А в Паркере передали было 65 в ту пятницу до нашего отъезда. Представляете, как жарко? Конечно, это же пустыня. Итак, следующие три воскресенья сегодня... По-моему, 15-е, верно? Или 16-е? 15-е, не так ли? 18-го? 28-го и 1-го августа, верно? Август... 18-го, 25-го и 1-го. В Скинии будут служения. Только, знаете, не слишком это разносите, потому что, сами знаете, видите, нам не уместить и тех, кто уже есть, кто сейчас здесь, внутри, понимаете, а то все еще все больше и больше. Просто приходите, если сможете. И потом я хочу собрать вместе попечителей. Мне уже как-то поднадоело, что во многих местах отменяют собрания, когда я чувствую руководство их проводить. Так что я думаю, спрошу, не получится ли у нас взять свою палатку и поставить ее, и, знаете, просто проводить там. Поставить там на территории для игр с мячом или где-нибудь на ферме и перевозить ее с одного места на другое, как Господь поведет. И я чувствую, что так Он и собирается делать. Знаете, по этому поводу есть видение. И я думаю, может быть, поэтому это происходит. Так вот, знаете, часто мы думаем, что так ужасно, когда что-нибудь происходит. Но знаете, может быть, это Бог делает, понимаете? Заводит тебя во все это. Если Он сказал, Он это сделает. Некоторое время назад у многих из вас где-то за месяц до поездки в Африку, у многих из вас, вероятно, есть эта пленка. У тех, кто приобретает эти пленки в проповеди «Избрание невесты», проповеданной в Калифорнии. Последние несколько минут и пленки, я даже не помню, что я там находился. Но Дух Господа сошел таким образом, я осуждал их за то, как они живут и поступают. И все это после того, как перед ними было так проповедовано и восвящено в Евангелии. И внезапно Святой Дух изрек следующие слова. Капернаум. Понимаете? Город, назвавшийся городом ангелов. Это Лос-Анджелес. Ты вознесся до небес, но будешь низвержен в ад. Понимаете? И потом, после того, как началось, как закончилось, я уже был снаружи, и со мной был брат Мозли и Билли, и они сказали, вернулись и посмотрели, и на полу было полно людей, служители рыдали. Я пошел и взял Писание, я сказал, в Библии что-то об этом есть. Это Иисус осуждал Капернаум, все те города на побережье, которые Он посетил. Ведь Он сказал, Капернаум, ты вознесся до небес, ты не зринешься в ад. Он сказал, ибо если бы дела, совершившиеся в тебе, совершались в Содоме и Гоморре, они бы стояли до сего дня. А Содом и Гоморра в то время были на дне морском. И сразу же после этого, может быть, через 100 лет или сколько там после пророчества Иисуса, Капернаум, единственный набережный город, который он посетил, а он от землетрясения погрузился в море. И вы знаете, что это было прямым ответом для Калифорнии, для Лос-Анджелеса. И потом однажды в Тусоне, как раз после того, как я вернулся, там произошло сильное землетрясение, и ученые по телевидению рисовали это. Это было в газетах, что земля в тот день отделилась. От Алеутских островов или от Аляски, вокруг Алеутских островов, где-то 200 миль назад в море, в Сан-Диего снова врезается, вокруг Лос-Анджелеса и выходит в Сан-Диего. И она на несколько дюймов отошла, дома накренились, гостиницы просели. И ученым, участникам этой дискуссии был задан вопрос. Спросили, это когда-нибудь может обвалиться? Сказали, может, это оборвется. И он употреблял научные термины о том, как лава. Вот от чего там все время эти землетрясения вокруг Сан-Диего и в той округе, там это пустота. А сейчас все это начинает заваливаться, песок засыпается, и сейчас там только верхний слой коры, и это отошло на несколько дюймов. Они взяли радар, инструменты, и удалось проследить этот разлом и пометить его. Я вижу, где это было. И это в тот день снова отошло еще на несколько дюймов, где-то на 2 или 3 дюйма, сразу же после пророчества. И те, кто брал у ученых интервью, спросили, «Ну, это, наверное, произойдет не в нашем веке». Он ответил, «Это может случиться через 5 минут или через 5 лет, но это обвалится». Миссис Симпсон, мне кажется, сегодня ее здесь нет, или я вижу вот здесь брат Фред, но я не знаю, где мисс Симпсон. Она пошла и принесла пророчество, которое я проговорил где-то в 1935 году, или примерно в то время, и говорится, «Наступит время», это где-то записано в книге, «что море помчится в пустыню». Увидите, что произойдет. Если эти 1000 квадратных миль упадут в лаву земли, соскользнут туда, в один момент миллионы погибнут. И от этого образуется такая волна прилива, помните, аж до озера Солтон-Си, оно на 40 или 50 метров ниже уровня моря. Эта вода, вероятно, дойдешь аж до Тусона, когда пойдет эта волна прилива. И море помчится в пустыню. Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Народов смущение, знамений свершение. Уж вечность стоит не вдали. Мы в последнем времени. Так вот, да благословит вас Господь обильно, начиная об этом говорить и забывая о времени. Мы быстренько перейдем, по крайней мере, в вечность. И теперь Святого Марка, 7 глава и 7 стих. Чтобы взять отрывок для этой темы, которую только что прочитали, 1 Паралипоменон 13, взять для этого отрывок, я беру Марка 7:7. «Тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Так вот, я не знаю ничего, кроме послание, которое Господь дал мне. И только это я и могу говорить. И теперь в это утро я собираюсь говорить на тему, которую я посчитал будет полезной. А сегодня вечером я собираюсь говорить на тему питания в должное время, если Господня воля, духовная пища в должное время. И как ее принять. Итак, сегодня утром не пытайся услужить Богу, если на это нет воли Божьей. Бог суверен. И мы здесь, в этом месте Писания, в 1 Паралипоменон, видим, что сделал Давид. И он был, у него были хорошие намерения. Но Бог не вменяет нам заслуги на основании добрых намерений. Существует только один способ служить Богу, исполняя волю Его, по Его повелению. И Богу, суверенному, не нужно, чтобы кто-нибудь говорил, что делать или как делать. Он делает это так. Он знает, как правильно это нужно делать. И меня это очень радует. И это всех нас должно очень обрадовать, и я уверен, что так и есть. Потому что у одного это пойдет в эту сторону, у другого это пойдет в ту сторону, у третьего в эту сторону. Но в Боге еще замечательно то, что Он нас сейчас не оставил без ведения того, что есть истина. И как все исполнять? Он был бы несправедливым, наказывая нас за те дела, которые мы не знали, как нужно делать. И потом на этом приткнулись. Он не такой Бог. Он Бог, который изрекает слово и ожидает, что чада его будут этому верить. И, следовательно, он знал, что лучше всего и когда это сделать, и как это сделать. У нас об этом свои понятия, но он точно знает. И потом, если он установил систему, которую он собирается исполнить, и не сказал нам, что произойдет и как это должно произойти, тогда мы, притыкаясь на этом, могли бы оправдаться в наших преткновениях или в попытке что-то сделать, все оправдались бы, но существует только один путь. Это Слово Его. И еще одно. Давид здесь, мы видим, что в сердце своем он хотел сделать что-нибудь хорошее. У него не было плохих мотивов или плохих намерений, но дом или ковчег Господа был далеко от народа, и он захотел вернуть ковчег Божий назад на свое место, чтобы люди могли вопрошать у Бога обо всем, чего они желали. Вместо того, чтобы просто оставить это, мы... Что если бы брат Блэр и отец этого мальчика сказали, ну, совсем плохо. Ребенок поражен, погиб. Наверное, так уж получилось. Но они тут же обратились к Богу. Что если бы эта дама со своим мужем, служителем Евангелия пару вечеров назад, или дней, когда у этой дамы был сломан позвоночный, которая встала... Доктор сказал, она всю жизнь будет парализованной. Что если она с мужем сказали бы, ну что ж, дорогой, утешимся и этим. Но они тут же взялись за это. Они обратились к Богу. В Библии так много на что можно сослаться, что когда попадаешь в беду, иди к Богу. Вот тогда, в те дни, у них было только одно место встречи, где они могли встретиться с Богом. Это у ковчега, под кровью. И по-прежнему это единственное место встречи. Под кровью. Престол милости был окроплен, что давало милость поклоннику или просителю, когда он приходил молить у Бога о просьбе. И у Бога также был особый порядок, как нужно с этим обращаться, и ничего другого он не принял бы. Он не принял бы никаких других условий, только так, как он установил. Не так давно я проповедовал послание, многие из вас об этом знают, что только в одном усмотренном месте Бог встречается с поклонником. В том месте, где Он сказал, «Я вложу имя Свое». Если мы найдем церковь, в которую Он вложил имя Свое, тогда есть, это и есть то место. Он сказал, «Я не благословлю тебя во всех жилищах, только в том жилище, куда Я вложу имя Свое. Я вложу его в то место, и там ты должен со Мной встречаться, и это единственное место, где Я тебя встречу». И там мы обнаружили, куда Он вложил Свое имя. И это единственное место, где Он встречается с поклонником, и Его имя было Иисус Христос. Имя Божье — это Иисус Христос. Иисус сказал, «Я пришел во имя Отца Моего». Каждый сын появляется во имя Отца Своего. И Он пришел во имя Отца, и нет другого имени под небом, данного человеком, который, хоть оно называется методисты, баптисты, пресвитерианы, не Церковь Христа, чего бы ни придумали, если только есть только одно место встречи, где Бог встречается с человеком, и это когда Он в Иисусе Христе. Единственное место. И все эти древние вещи под Ветхим Заветом были прообразом этого. Я хочу, чтобы вы это четко усвоили. Так вот, это урок воскресной школы. У меня здесь записаны некоторые писания и заметки. Я подумал, что это могло бы помочь вам понять, как все старое становится для вас, для нас примерами. Так вот, мы находим, что у Бога свой способ действия, но Давид, просто будучи настолько благословенным Богом и став царем, он просто решил, что он все же что-нибудь для Бога сделает. Но он не взялся за это должным образом. Мы замечаем, Бог открывает Слово Свое в свое предопределенное время. Так как мог Мартин Лютер знать о сегодняшнем послании? Как могли пресвитериане? Как мог Мартин или католическая церковь знать послание Мартина Лютера? Как мог Джон Веслей знать послание Лютера? Как мог Веслей знать послание пятидесятников? Или как пятидесятники могут знать это послание? Понимаете? Он открывает это в свое время, потому что это семя. И по мере того, как оно растет и созревает, он открывает себя, как солнечное тепло, чтобы проросло. Когда оно нежное и молодое, семя вырастает из земли. Затем пускает листья в другой стадии солнца. Жаркое солнце убьет его, если это созревающее семя или период созревания. Так что он регулирует солнце и регулирует природу, чтобы соответствовало слову его. Он регулирует церковь, предопределенную невесту, чтобы соответствовали периоду времени, в котором они живут. Даже сама природа говорит нам сегодня, когда мы видим, как народы крушатся, земля погружается, рукописание на стене. Мы видим церковь и в каком она состоянии, мы видим невесту и в каком она состоянии. И мы знаем по природе, что церковь готовится уйти. Какое славное время! В это время желали увидеть все пророки, этот час. Так вот, он открывает Слово Свое только в свое время. Мартин Лютер читал ту же самую Библию, которую читаем мы. Веслей читал ту же самую Библию, которую читал Мартин Лютер. Пятидесятники читают ту же самую Библию, которую читаем мы. Иисус читал ту же самую Библию, которую читали фарисеи. Но у них было пытались удержать пшеницу в ранней стадии, когда она созревала. Не могли увидеть своего часа. И то же самое сделал Давид. Бог открывает это слово в определенное время и тому, кому Он избирает это открыть. Бог избирает, кому Он это откроет. Он избрал это прежде основания мира. Все его деяния предузнаны им, сокрыто от человеков, просто он открывает их, как сам пожелает. Все это в его избранное время, его избранному мужу. И он никогда не избирал партию или секту, он совершает это с избранным мужем. Кто осмелится поправлять его и сказать, «Так вот, Господь, ты допустил ошибку, поставив этого человека на служение. Этот человек не так верит, как мы». Кто будет говорить Богу, что он в этом ошибается? Это должен делать кто-нибудь покрасноречивее меня, чтобы ему такое говорить. Он знает, что он делает. Он знает, кого избрать и кого не избрать, что и когда делать. Неважно, как нам кажется, что какой-нибудь человек компетентен исполнять какой-нибудь труд, Бог знает, кто компетентен на этот период времени. И время, должное время, чтобы это, когда это исполнить. И настоящий истинный христианин, настоящий истинный верующий в Бога ожидает во всех таких делах Господа. Ждите своего служения. Если чувствуете призыв, убедитесь, что это от Бога. Убедитесь, что это верно. Убедитесь, что то, что вы говорите, своевременно. Библия говорит, надеющиеся на Господа силой обновятся, поднимутся на крыльях, как орлы. Побегут и не утомятся, пойдут и не ослабеют. Обратите внимание на Давида, царя Израиля, только-только помазанного. Самуил излил на него и елей, и он был избран Богом быть царем израильским. И Давид получил это откровение, чтобы занести ковчег Господень в город Давидов. Так вот, все правильно. Но видите ли, Давид неверно за это принялся. Так вот, кажется, что если такой муж получит откровение, великий муж, как избранный Богом царь, наверное, величайшим царем из живших на земле, кроме Христа, был Давид, потому что Христос — сын Давидов. Так вот, величайший муж, только что помазанный, вышел из самого присутствия Божия, получил откровение нечто соделать для Бога. И хотел сделать это для Бога, но откровение было неверным. Так вот, это очень важно. Это относится к нашей теме. Не пытайся услужить Богу, если не призван на исполнение этого. Обратите внимание. Давид получил откровение. И обратите внимание. Не пророк Нафан получил откровение, а Давид, царь, получил откровение. И с Нафаном об этом не советовались. Он не спросил Нафана. Но вы здесь обратили внимание, в первой Паралипоменон он советовался с тысяченачальниками и сотниками. Он не советовался с Нафаном. Он посоветовался с людьми. И еще он посоветовался со священниками и теологами того дня, с книжниками и теологами. Сначала Давид посоветовался: «Если это от Бога, пойдем и принесем в город ковчег завета Бога нашего. И давайте сначала посоветуемся с Богом, прежде чем что-нибудь делать». Но сказано, в дни Саула они не обращались к Богу о ковчеге, об Уриме, Уриме и Тумиме. Этим не занимались. И Давид сказал, давайте же вернемся к Богу все вместе. Давайте вернемся к правым делам. Давайте пойдем возьмем ковчег и принесем его сюда. Принесем присутствие Божие, другими словами, в город. Давайте проведем пробуждение. Давайте вернем назад людей. Но он получил откровение, которое, казалось, было хорошим. Но это не было волей Божьей. Вместо того, чтобы обратиться к источнику, у которого ему нужно было спросить, он посоветовался с начальниками, потому что он только что стал царем, и он продолжал мыслить в этом направлении, о начальниках и великих мужах. Затем он пошел в нарицательную церковь и спросил, может, у них можно провести пробуждение. Священники, книжники, тысяченачальники, сотники. Он с ними посоветовался, действительно ли это воля Господа, и они сказали, что да. Но видите, он не обратился к основному источнику, через который всегда действует Бог. Видите, он этого упустил из виду. Так вот, намерения у него были хорошие, его мотив был хорошим, его цель была хорошей — принести в город пробуждение, вернуть людей назад к Богу. Но он не посоветовался таким образом, как Бог сказал ему это делать, понимаете? Даже все люди согласились, и священники, что царь был прав. В городе нужен ковчег. Да, нужно присутствие Божье, нужно пробуждение. Но Бог не обещал открывать Слово Свое в Его время людям. Он не обещал открывать его это царю в период времени. Бог не изменяется ничуть. Он не обещал это делать. Неважно, какой искренний, какие хорошие мотивы, какие хорошие цели, и как людям всего этого хочется, и как они видят в этом нужду, во всем этом должна исполниться воля Божья. Я хочу, чтобы это как следует уложилось. Потому что я хочу так это преподнести, чтобы вы обязательно увидели это, если в вас пребывает Дух Божий. И вот почему я здесь так долго на этом остановился, не занимая ваше время по телефону и на связи. Но я хочу, чтобы вы это увидели. Если у вас кончится время, тогда возьмите пленку. Ведь там, неважно какая в этом нужда, насколько все соглашаются, что это нужно, насколько это истина, еще одно нужно узнать. Является ли это волей Божьей? Так вот, Бог не обещал, что Он откроет тайны свои своим царям, что Он откроет тайны свои своему народу. наподобие как во времена Михея, сына Имвлая. Когда мы оставим не тему, а в другой раз донесу это, и так ясно вам покажу, так реально, чтобы вы не упустили этого. Там было в дни Михея, он был бедным, и он также был родом из бедной семьи. Но Ахав, царь Израиля, нации, пребывающие под Богом, он устроил школу и выучил отборных, тщательно подобранных пророков. У него в школе было 400 таких. Они были великими мужами, они не были просто лжепророками. Они были еврейскими пророками, подлинными мужами. И они советовались с Господом посредством этих людей, и они пророчествовали. Но видите ли, когда наступила настоящая проба сил, все до одного они оказались вне слова Божьего и воли. Пробел на ленте от редакции. Потому что Иосафат пришел из Иерусалима, чтобы встретиться с царем Ахавом, и они облеклись в свои наряды и сели у ворот, и перед ними привели пророков. Сначала Ахав сказал: «У нас здесь, в Рамос-Галааде, есть одно место, которое на самом деле принадлежит нам». Так вот, это «так говорит Господь». Иисус Навин разделил ее для людей и дал ее им, но ей овладели филистимляне. И сказал: «Вот наши дети нуждаются в хлебе, а у нас не хватает земли, чтобы растить на ней хлеб, а враги наши, филистимляне, кормят детей своих, язычников, с той самой земли, которую Иегова Бог дал нам». В самую точку. И сказал: «Вот мы, народ Божий, сидим здесь, с детьми нашими в нужде, а враги наши кормят детей своих на той земле, куда Бог вызвал нас из Египта и дал ее нам». Это завело бы теолога, не так ли? Он сказал: «Пойти нам и взять наши земли, которые Бог дал нам». Иосафат сказал: «Да, я тебе помогу, мы братья. Ты в Иудее, а я в Иерусалиме, или там было наоборот?» По-моему, нет, верно, мне кажется, Иосафат. В любом случае, Иосафат был хорошим человеком. Царем. Праведником, любящим Бога. Ахав был тепловатым верующим. Итак, привели их, и Иосафат сказал: «Слушай, давай сначала посоветуемся с Господом. Нам нужно об этом узнать. Видите, если бы Давид сделал то, что сделал Иосафат, он сказал: следует ли нам это сделать?» И тут же, будучи израильтянам, Ахав сказал: «Конечно, у меня 400 евреев, таких как и мы, еврейские пророки нашей организации. И я посоветуюсь с ними, они пророки». Так вот, видите, просто вы скажете: «Брат Бранхам, я на этом притыкаюсь. Пророки ли?» О, да. Во времена Иеремии был один, который сказал, что они будут находиться там только 2 года. Господь сказал Иеремии: 70. Положил на шею свое ярмо, и пророк сокрушил его, Анания. Но вы знаете, что с ним произошло? О, да. Нужно придерживаться слова. Так что эти пророки подошли и пророчествовали со словами: «Иди, Господь с тобой». И один из них, по-моему, сейчас не помню его имени, главный Сидекия, по-моему, сказал, приложил 2 железных рога и сказал: «Так говорит Господь, сими!» Так вот, этот человек был искренним. «Ты избодаешь врага своего в земле их и возьмешь то, что принадлежит тебе. Это дается тебе». Я не думаю, что он был лицемером. Я верю, что он был хорошим человеком. Я верю, что все эти пророки были такими. Вы скажете: «Пророки?» Да. Помните, тот самый человек, который дал согласие убить Иисуса Христа, пророчествовал. Потому что это было его служением. В тот год он был первосвященником. И имея это служение, занимая этот пост, к нему приходил Дух Божий. Это не означало, что он был спасен или что-нибудь в таком роде. И он пророчествовал Каяфа, потому что это происходило из-за его поста. И эти пророки, будучи пророками, занимавшие посты пророков, пророчествовали, и на них сходил Дух Божий. Люди с дарами Духа. Я понимаю, что 99%, кому я говорю, это пятидесятники. Но люди часто... Бог может трудиться с ними, даст им дар, а люди давят на этих людей, если они не полностью призваны и посланы Богом. Это заставит того мужчину или женщину сказать то, что не является его волей, потому что люди принуждают их к этому. Мне пришлось здесь в этом поправить нашего собственного пастора. Там в лесу однажды около 3 часов ночи сказано: «Иди, скажи брату Невиллу». Я пришел к тебе, не так ли, брат Невилл? Все, брат Невилл, пророчествуй мне, скажи мне то или сё, понимаете? Вы склонили бы его говорить то, чего не произошло бы. Ожидающие узнать, что хочет сделать Господь. Так что эти мужи взглянули на это в естественном смысле. Это принадлежит нам. Но видите ли, они не узнали Слово и волю Божью. Потом пришел Михей, и у него было видение, и он сначала проверил. Вы обратили внимание? Сказал: «Подождите, дайте мне один вечер. Позвольте мне узнать, и завтра, может быть, я смогу вам ответить». Он не был так скор, так говорит Господь, в согласии с другими пророками. Он сказал: «Я скажу только то, что говорит Бог». И на следующий день мы находим, Бог сказал ему, что произойдет. И это абсолютно противоречило всем остальным. Всей школе это противоречило. И один даже подошел и шлепнул его по лицу. Но, видите, он ожидал. И когда он это сделал, он сравнил свое пророчество, свое видение с написанным словом. И оно полностью соответствовало слову. Когда кто-нибудь говорит, что у них есть откровение крестить людей во имя Отца, Сына и Святого Духа, это противоречит Слову. Никто никогда этого не делал. Когда говорят, что «О, мы выстоим то и все или еще что-нибудь, или тому подобному», это противоречит Слову. Когда они говорят, что «не верят семени змеи», это противоречит Слову. И все остальное — это противоречит Слову. Все должно идти бок о бок со Словом и в свое время. Так вот, если бы только Давид это сделал, ковчег вернулся бы, но не в то время. Для него не было места. Обратите теперь внимание. Когда они пошли взять ковчег, все сановники сказали: «Это и нужно делать, Давид! Слава Богу, нам нужно пробуждение!» Это была настоящая пятидесятница сегодня. Баптисты, пресвитериане. «Давид, ты наш царь! Все вы, капитан такой-то, майор такой-то и генерал такой-то, будут тебя встречать». Они говорят, что так не нужно сделать, Давид, с тобой вся страна. Вот в чем сегодня дело. Я не хочу страну, я хочу Бога. Если больше никто не стоит. У Давида были все начальники. Он сотрудничал с военными силами. Он сотрудничал со всеми деноминациями. Со всеми теологами, со всеми, все с ним соглашались, и также и Ахав, и остальные в Писании. Но с ним не было Бога, потому что он был вне воли Божьей. Надеюсь, нам это понятно. Обратите внимание, они исполнили все религиозное, что только могли. Они, вероятно, вывесили огромное объявление и тому подобное. Великое пробуждение, возвращается ковчег. У нас будет пробуждение. Мы то-то и то-то сделаем. Обратите внимание, он послал певцов. Он послал людей с арфами, с трубами. Они исполняли все религиозные обряды, которые только знали. А Бога по-прежнему в этом не было. Видно, что это в чем-то снова повторяется, не так ли? Не правда ли? Взяли всех певцов, взяли арфистов, трубачей, женщин, мужчин, всех, кто поет. Всех туда привели и исполнили все религиозные обряды. Я не хочу этого говорить, но я должен это сказать. И точно так же сегодня с этими деноминациями, с пятидесятниками и остальными. Исполняют все религиозные обряды, пения и восклицая. Обратите внимание, Давид восклицал изо всех сил. Он кричал, прыгал, и он исполнил все возможные религиозные обряды, а Бога все равно в этом не было. Его мотив, его цель была верна, и все было верно, но он с этим неверно обошелся. Понимаете? Он исполнил все религиозные ходы. Восклицал, пел, певцы пели соло, были выделены специальные восклицающие, все остальное. Они танцевали в духе, они совершали все религиозное. Это наподобие наших великих современных крестовых походов. Хотят завоевать для Христа мир. Такого не будет! Великие пробуждения по завоеванию стран. Великие вещи происходят. Если бы они только могли осознать, что те дни прошли, она обречена. Но они строят, проводят крестовые походы, организации и все остальное. Но результаты примерно такие же, как были во времена Давида. Ничего не вышло. Едут и проводят пробуждение наши великие. Некоторые из наших сегодняшних великих евангелистов говорят, что у них за 6 недель 30 тысяч обращенных. А возвращается год спустя, не найти и 30. Что-то не в порядке. В чем же дело? Примерно то же самое, что сделал Давид. Великие сановники, великие мужи, великие проповедники, великие школы, великие авторитеты. Но они по-прежнему советуются со старой деноминацией. Вместо того, чтобы смотреть в лицо Слова Божьего и видеть, когда, какой период времени. Некоторую пищу можно вырастить только в определенное время года. Теперь давайте взглянем, что же произошло. Хоть они, их религиозные проявления и все остальное были замечательными, у них были отличные намерения, поход был великий, было отличное пение, отличные танцы, отличные восклицания, отличная музыка. У них был ковчег. Какая польза от ковчега без Бога? Это просто деревянный ящик. Пара каменных скрижалей. Точно так же, как принятие вечери или крещения. Какая польза креститься, если ты сначала не покаялся? Какая польза принимать вечерю? Становиться лицемером? Если ты не живешь должной жизнью и не веришь всему Слову Божьему. Берешь часть его, а остальное не берешь, это показывает, что-то не в порядке. Так вот, когда все это происходит, давайте взглянем, что происходит, когда Бог, Его век и Его время не принимается во внимание, а только понятие людей. Многие люди говорили мне: «Почему ты не приезжаешь сюда и не проведешь собрание? Мы же тебя зовем, подпиши то, все и еще что-нибудь». Жди! Может быть, тебе этого и хочется, но что Бог на это скажет? Многие люди говорили мне: у меня было приглашение, были беседы, частная беседа и все остальное, что целый год ждал. Жди! Откуда мне знать, что говорить? Пока Бог мне не покажет, что сказать. Понимаете? Нужно ждать. Вот почему я сказал: выпиши все это, давайте-ка посмотрю, что скажет Он. Понимаете? Жди. Ожидающие Господа в силе обновятся. Верно? Обратите внимание, они посоветовались только со священниками того дня, с теологами, с деноминациями. И заметьте, поступая так, советуясь со священниками и советуясь с прихожанами, советуясь с народом, они поступили неправильно. Обратите внимание, ковчег был словом. Мы знаем, что это так. Конечно, ковчег — это Христос, а Христос есть слово. Понимаете? Слово, ковчег, не был установлен на свое первоначальное, назначенное, первоначально определенное место. О, только не упусти этого, церковь. Все было совершенно. И все выглядело как надо. Как будто шло великое пробуждение. Но причина в том, что они не посоветовались с нужным человеком. Посоветовались со священниками, посоветовались с сановниками, посоветовались с теологами, посоветовались с певцами. И все собрались единодушно вместе. И великая военная организация, а также силы... И силой страны, все находилось в гармонии для великого собрания, но они не посоветовались с Богом. Так же поступил и Ахав, и остальные. Какое мгновение! Теперь не упустите этого. Они не увидели это, потому что не посоветовались. И поступая так, следите, обратившись к священникам, обратившись к теологам и обратившись к военным силам, И даже не принимая во внимание их Богом посланного пророка Часа, Нафана, они поступили неверно. Они пошли, взяли ковчег и возложили на новую колесницу. Возложили на новую колесницу, или на образуется новая деноминация. А не данный Богом назначенный способ его переноса. Его нужно было переносить на плечах левитов. Но видите, когда начнешь неверно, будешь и продолжать неверно. Если пуля направлена в мишень, а ты перед этим качнешь ствол на 1/1000 в сторону, то на 100 метрах ты на 10-12 сантиметров смажешь. Неверно начал. О, Боже, помоги нам познать, что все это начато неверно. Эти великие крестовые походы часа, так называемые. С Богом об этом не посоветовались. Со священниками и религиозными лицами советовались. С организациями советовались. Можно у вас провести то-то и то-то? Я верю, если бы нам только удалось собрать всех вместе. Не собирайте всех вместе. Нужно, чтобы в этом лишь было Слово Божье. Потом мы находим, что когда так поступают, что они делают? Они и дальше продолжают идти с той же самой своей религиозной программой, которая стоит вне Слова Божьего и воли Божьей. Это умерло много лет назад. Все это высохшее прошедших лет. Это высохло во дни Господа Иисуса. Они этого не знали. Сказал, если бы вы знали Моисея, знали бы и меня, ибо Моисей говорил, что я гряду. Сказали, отцы наши ели ману в пустыне, они все умерли. Слепые, назвал он их фарисеев, религиозных лидеров. Если вы не будете верить, что я есть тот, вы умрете в грехах своих. Но они не поверили. Они так завязли в своих путях, у них все это было по-своему. Так поступил и Давид, он сделал это своим образом. Так что он просто сказал, знаете, что я сделаю? Мы движемся вперед, и у него было откровение. Мы теперь движемся вперед, так что сделаем это по-новому. Дни чудес прошли, так что просто сделаем себе еще одну организацию. Построим новую колесницу, в знак того, что все будет по-новому. Какое лжепророчество. Нужно вернуться назад к тому, чтобы, как Бог это сказал. Если возлагали на плечи левитов, то есть он был над их сердцем. Ковчег, слово, не должна нести новая деноминация на теориях какого-нибудь человека, но сердце. Деноминации не должны обращаться со Словом Божьим, им должно обращаться сердце человека, куда Бог может сойти и открыть себя. Если он открывает это согласно слову, это от Бога, если же нет, то нет. И затем слово того периода времени. Конечно, Моисей мог сказать, кто говорит нам, что мы не можем делать того и сего? Моисей дал нам эти указания. Но Моисей также сказал. Сатана сказал, ведь написано же, а он скажет своим ангелам. Но также написано, сказал Иисус. Период времени. Должное время. Если бы вы знали Моисея, сам Моисей вас и осуждает. «Если бы вы знали Моисея, знали бы и меня», — сказал он, «ибо Моисей писал обо мне. Господь Бог ваш воздвигнет среди вас пророка из братьев ваших. Его слушать будете. Если бы они знали Моисея, они знали бы его». Теперь внимательно слушайте. Только не упустите этого сейчас, видите? Во-первых, когда они посоветовались со священниками, посоветовались с сановниками, посоветовались с военными, посоветовались с прихожанами, соседями, чтобы собраться вместе для этого великого грядущего собрания, они не сделали это верным образом. Они не посоветовались с Богом, и поступая так, не обратились назад и не посмотрели, какое это было время. О, брат, послушай, в какое время живем мы? В какой период, в каком же мы часе? Сейчас не время для всего того, о чем они говорят. Это прошло. Сейчас близится суд. Вы видите, как он обрушивается. Помните, как тот камень на горе? Час суда. Помните откровение или видение невесты? Только держать ее в строю. Не дать ей сбить шаг. Обратите внимание, на плечах священников. И Давид, и все священники, которым действительно не следовало допускать такой глупости, но в чем же было дело? Священникам нужно было бы быть поумнее. Книжникам, теологам надо было быть умнее, потому что в слове сказано так не поступать. И сегодня, когда они говорят: «О, Иисус Христос не вчера, сегодня и вовеки тоже, это умственная телепатия, это то, все и еще что-нибудь», они не могут увидеть обетованного слова. О, это было в прошедшие дни. Давид сказал: «О, подождите минутку, на плечах священников». Это было тогда, когда выходил Моисей. Конечно, сегодня мы возложим на новую колесницу, у меня на это откровение. Священники сказали: «Аминь, Давид». Видите, под влиянием своего нового экуменического совета, что всем нужно быть вместе, сделать это таким образом и другим образом. Вот из-за чего священники приткнулись. Они так и не посоветовались с нужным человеком. Они сделали это неверно. Поэтому попали в беду. Да. Боюсь, что сегодня это во многом, когда великий учитель, один из величайших писятников, стоял там однажды вечером перед религиозной группой в Чикаго. Мне полагалось проводить это собрание у предпринимателей. Но я думал, что в это время буду в Африке, но получилось так, что вернулся за день до начала. И они выбрали знаменитого писательского интеллектуала. Он встал и сказал им, что это экуменическое движение от Бога. И сказал: «Все они возвращаются назад, что даже католическая церковь возвращается к своему первоначальному состоянию, у всех в доказательстве говорения на языках и так далее, и не знает, что это ловушка дьявола». И один человек, который я не знал, иногда насаждает семя и не знает, что произойдет. Но президент предпринимателей полного Евангелия, как только этот великий проповедник сел, он сказал: «У меня нет привычки говорить против проповедующих у нас». Но брат Бранхам сказал, что это не так произойдет. Он сказал, что это приведет к клейму зверя. Он сказал: «Но брат Бранхам не знает, о чем он говорит». Сказал: «Мы верим, что он знает». Понимаете? И в Чикаго сказал: «Кто из вас хотел бы, чтобы я встал и изложил свою версию этого?» Поднялся шум, и начали вызывать. Понимаете, насаждаешь семена, но не знаешь, что произойдет. Просто продолжай и излагать семя. Когда наступит тот час, некоторые из них, как Фома, он был почти последним, кто увидел Господа, но ему нужно было его увидеть, чтобы поверить ему. Видите, когда видят, как это происходит: «О, Фома, входи!» Но он немного припоздал. И когда они видят, что все предсказанное и слова «так говорит Господь» происходят, тогда они говорят: «Дайте нам вашего масла». Понимаете? Но теперь обратите внимание. Влияние. Иногда великие люди собираются вместе. И слышишь, как они говорят: «Знаменитый такой-то, такой-то, великий такой-то, такой, наш величайший». Никогда этого не делайте. Среди нас нет великих. Существует только один великий, и это Бог. Мы братья, сестры. Мне не важно, если ты пастор церкви, в которой 5 человек. Это не унижает тебя. Это делает тебя братом. Понимаете, если вы истинны к Слову Божьему, неважно что, как, ты от этого не меньше. У Бога нет незначительных и важных детей. У Него просто дети. Все они одинаковы. Обратите внимание. Сам Бог сошел из украшенных слоновой костью мест славы, чтобы стать одним из нас. Кто же теперь будет с великим? Принял. Не сошел сюда, чтобы принять вид священника, но слуги. Омыл тот самый прах, который Он сотворил, ноги Его апостолов и других. Кто теперь будет великим? Но эти люди были под влиянием. Они не понимали, они думали, что получится что-то новое. Нет, получится то, чего Бог не говорил. Они принялись за это неверным образом. Вот к чему весь этот энтузиазм, когда еще тогда начался давно уже: у каждой деноминации должен быть свой божественный святитель, у каждой деноминации должен быть то и все еще что-нибудь. Каждой деноминации нужно по Давиду, каждому нужно то да и все. Видите, что произошло? Произошло то же самое, что и здесь. То же самое. Влияние. Слово периода времени, время, в котором они жили, проигнорировали. Обратите внимание. Плечи левитов — это первоначальный, усмотренный Богом путь для исполнения этого. Несите ковчег на плечах левитов. Все, кроме этого, было противоречием. Что он сказал, то он имел в виду. О, Бог не может измениться. Вот почему стоите со словом его. У меня есть местописание, да, 1 Паралипоменон 15:15, если хотите записать. Заметьте, теперь обратите там внимание на следование Богу. Я хочу, чтобы у вас это как бы отпечаталось в вашем разуме. Исполнять заповеди Божьи, все для Бога делать правильно, служить, служить Богу верным образом. Существует 5 обязательств. Совершать Божье служение правильным образом. Давид сейчас сделал Богу услугу. Он исполнял все, что знал, что только оставил, но только оставил Бога, понимаете? Он делал то, что было правильным, хорошее для людей, хорошее для церкви. Но существует 5 обязательств. Я хочу, чтобы вы их запомнили. Неважно, каким бы искренним ни был человек в исполнении этого, услуживая Богу, должны присутствовать эти 5 обязательств. Первое. Должно наступить его время для совершения этого. Что если бы... пришел Моисей и сказал, мы построим ковчег и спустимся вниз по Нилу. Как Ной. Время Ноя подходило для ковчега, но не его время. Что если бы Иисус пришел и сказал, я скажу вам, что мы сделаем. Мы просто поднимемся на гору, как Моисей, и получим новую декларацию законов. Видите? Он и был тем законом. Понимаете? Ты должен находиться в его время. Все должно быть в его период времени. Вы теперь это поняли? Должно быть в его время. Все должно быть в его период времени, в период времени. И все должно быть согласно его слову, которое было изречено. Должно так быть. Мне все равно, как складно вы говорите, что этому следует быть, или тому следует быть. Все должно быть согласно слову его, согласно его времени и его периоду. И это, соответственно, должно быть дано человеку, которого он избрал для исполнения этого. Мне все равно, сколько сановников было. Вот был царь Давид, такой же великий, как и любой из них. Он был царем над народом, но у него был способ исполнения этого, и он говорил им, как он будет это делать. Но они этого не сделали. Это должно быть согласно слову его, согласно его времени, согласно его программе. И это должно быть через того человека, которому он избрал дать это и исполнить. Моисей пытался от этого бежать. Возьми кого-нибудь другого. Но Бог избрал Моисея для исполнения этого. Многие из них. Павел пытался от этого уйти. Многие другие. Но это должно быть через того, кого он избирает для исполнения этого. И это, во-первых, должно прийти к его пророкам. Слово Божье должно приходить к его пророкам. Амоса 3:7. Господь Бог ничего не сделает, не открыв этого прежде рабам своим пророкам. 4. И пророк должен быть утвержден Словом Божьим. Вот вам 5 обязательств. Так должно быть. Это время. Его время, его период времени. Когда он сказал, что это произойдет, муж, которого он избрал, это должно прийти к пророку, и пророк должен быть утвержденным пророком. Мы находим много в Библии, это происходило, многих в Библии, это происходило, приходило к пророкам, и это не было утверждено. Наш пророк Иисус Христос. Так что теперь обратите внимание, видите, Бог не открыл этого им, своим усмотренным путем исполнения этого. Они приняли путь Давида. Они приняли путь священников. Они приняли путь книжников, теологов. Но не Божий путь. Был Нафан, он был пророком того дня. Позже Нафан сказал им, как это сделать. Видите, они сделали это, не посоветовавшись с Нафаном. Ни слова не говорится, что советовались с Нафаном. При всем влиянии великие вещи происходят. И ой, я вспоминаю эту песню. Да помоги, Господь, ждать в час волнения. Твое имя призвать, не идти со всеми остальными, пребывать мне в смирении. Помоги на людские дела не взирать, но ответа с мольбой от тебя ожидать. Понимаете, вот как это. Покажите мне, чтобы это происходило верным образом, тогда этому поверим. Так вот, Бог открыл это им через Давида, через служителей, людей, тысяченачальников, сотников, но не через Нафана, у которого было «Так говорит Господь», и Господь сказал, что он ничего не сделает, пока, во-первых, не покажет пророку того периода, что делать. Видите, что они сделали? Они прямо прямиком... Они пошли прямиком от Слова Божьего. Пошли и возложили ковчег на новую колесницу, понимаете? Так что они принялись за это в разрез с Божьей заповедью и с усмотренным Богом путем. И вот что произошло сегодня, друзья. Вот почему у нас было так много великих христовых походов и тому подобного, и никаких результатов. Еще больше безбожия, еще больше греха, больше... говорю вам, этой нации конец. Не только этой нации, но и другие нации. Эта нация, как Англия в другом периоде, стала блудницей всех остальных наций. В глубине Мозамбика. 480 миль от цивилизации в джунглях. Дети-бездельники слушают Элвиса Пресли, дергают головами и скачут всю ночь. Или вот такие приемнички принимают за 1000 миль аж до Родезии, ловят Элвиса Пресли. И еще говорят, о, он очень религиозный, он и Пэт Бун и остальные. Это же Иуда часа! И не знают этого. Плохо то, что они верят, что они правы. Разве Иисус не сказал этому лавитикийскому периоду церкви? Ты наг, ничтожен, беден и не знаешь этого. Не знаешь этого. А детишки пятидесятников в Африке и везде говорят, ну Элвис Пресли красивее всех поет. Нет сомнений, Давид тоже так пел. Нет сомнений, певцы тоже пели, но это послужило причиной того, что стан поразила смерть. Видите, где они, где мы сегодня находимся, друзья? Плечи левитов был оригинальным Божьим способом для исполнения этого. Они возложили его на новую колесницу. Так вот, из этого ничего не выйдет. Они посоветовались неверным образом. Понимаете, так что они пошли с этим, а принялись за это неверным образом. И вот сегодня, что сегодня произошло? Когда человек, неважно какой он, искренне пытается услужить ему вне его усмотренного пути, откровение этого всегда все испортит. Бог устанавливает для этого свой путь. Человек, неважно какой, искренне попытаешься сделать это вне этого, ты все напортишь, наподобие того, как сделал Валаам. В день Валаама Бог сказал Валааму, тому пророку, он был пророком, пророком Валаамом. Он был пророком, и к нему пришло ясное слово сказано, не иди туда. Это избранные мои, это мой выбор. И Валаам обратился к сановникам, военным, проповедникам, к влиятельным людям, и сказал, ну, я говорю вам, царь будет... Видите, точный образец Давида, образец сегодняшнего дня. Просто берите все в прообразах и увидите это, вы понимаете? Скажите аминь. Видите, да? Точно как сейчас. Но духовенство сказало, священники сказали, книжники сказали, теологи сказали, вот как это нужно делать. Но это было не так. И было доказано, что это не так. И Бог сказал Валааму, а он был пророком, сначала он сказал ему, не иди туда. Но влияние всех этих великих людей заставило его сделать это вопреки тому, что сказал Бог. И вместо пробуждения это стало проклятием. О, конечно, он пошел и учил людей, скажем, подождите, знаете что? Сказал, мы моавитяне, помните, наша королева, дочь Лота, наше происхождение от нее, мы все от одной крови, мы все наши деноминации одинаковы. Не скрещивайтесь с этим. Стойте в стороне от этого. Понимаете? Так что он сказал, мы все одинаковые, ваши народы, как мой народ, мы можем жениться и выдавать замуж друг с другом, так что у нас будет получиться настоящий экуменический совет, понимаете? Все мы сможем собраться вместе и снова вернуться к тому первоначальному. Бог проклял это. Этот грех Израилю не был прощен никогда. Он остался на них до конца дня их. Никогда не был прощен. Они с ним погибли в пустыне. Верно. Потому что они не воспользовались усмотренным Богом путем через его утвержденный способ исполнения этого. Обратите внимание. То, что они сделали, стало причиной смерти Израиля в пустыне. Иисус сказал, все до одного погибли и пропали. Понаблюдайте, кто там тогда стоял с Моисеем, Иисус Навин и Халиев в той программе. И снова обратите внимание, вот Давид, что он сделал. И когда он это сделал, что из этого вышло? Это стало причиной того, что смерть поразила искреннего человека. Так вот, я надеюсь, мы по-прежнему на связи. Я хочу, чтобы вы услышали это по всей стране. то, что сделал Давид, не посоветовавшись с Нафаном и не приняв для этого слово Господа, это стало причиной поражения смертью искренних людей. Да, сударь, он протянул свою руку, которая находилась в присутствии ковчега, он выскочил из гнезда. Валы споткнулись, и ковчег падал. Они уже одно сделали неправильно. Две вещи неправильно. Первое, они не посоветовались с Нафаном. Следующее, что они сделали, они пошли туда, не посоветовавшись со Словом Божьим, которое Самуил был Словом в тот день. И он не посоветовался со Словом Господа. Потом, когда так поступили, они пошли вопреки Слову Божьему. И вот этот хороший человек, который присматривал, он был епископом, подумал, ну ведь я ведь не хочу, чтобы Бога уронили. Так что он протянул ковчегу свою руку, когда он не был левитом, и он умер. Три вещи. Теперь хорошенько подумайте и понаблюдайте, что сегодня сделали деноминации. Видите, они это отвергли. Назвали это лжедоктриной. Понимаете? Посмотрите, где они находятся. Они получат свой экуменический совет, это точно. Назвали это умственной телепатией. Да сам Бог утверждает, что это истина. И доказывает, что это истина. О, они там просто кучка простофилей, говорят они. Не понимают, о чем говорят. Верно, не понимаем. Но мы просто говорим его слова, а он знает, о чем он говорит, понимаете? Я не могу этого объяснить, и никто другой не может, но он доказывает это. Обратите теперь внимание. Много искренних верующих, которые приходят ко Христу, хотят прийти всем своим сердцем точно так же, погибают духовно. Много искренних людей ходят в католическую церковь и хотят стать христианами, ходят к методистам, баптистам, в церковь Христа и даже к пятидесятникам, понимаете? И хотят стать христианами, кладут на это свою руку, присоединяются к ним. И когда Давид увидел, как это произошло, это пробудило его. Только не пробудись слишком поздно, брат. Он увидел, что поразила смерть. Покажите мне результаты. Что это так называемое пробуждение, возвращение людей назад в церковь дало стране, телу верующих? Только наделало новых организаций и деноминаций. Все время одно и то же. Больше членов и тому подобное. Разве страна стала лучше? Говорили, что собирались. Америка, Бог благословит Америку. Эта страна, это христианская страна. Она на миллион миль от христианской страны. Я за нее даже не молюсь. Как я могу за нее молиться, когда она не кается под могучей силой Божьей, проявленной перед ней, и отрицает, закрывает для этого двери и уходит прочь? Я вверяю ее Богу. Она все дальше уходит, и теперь она погрузится. Просто понаблюдайте, что происходит. Много искренних людей приходят и присоединяются к организации или группе, или какой-нибудь рода культу, и там они духовно умирают. Им ничего не скажешь, в них заталкивается эта чепуха, но эти епископы то-то сказали, а этот сказал так, а этот так сказал. Показываешь им прямо здесь, в Слове Божьем, где это так говорит Господь. Но наш пастор, все, мне все равно, что говорит ваш пастор, все равно, что я говорю или кто-нибудь еще что говорит. Если это противоречит утвержденному Слову Божьему, часу, времени, посланию и всему остальному, забудьте это. Держитесь в стороне от этого. И мне придется перед каждым из вас стоять в день сюда, и вы это знаете. Я бы ни за что этого не говорил, осознавая, что я уже пожилой человек. Я буду... Не то, что я что-то знаю, но он знает. Я просто следую тому, что он сказал. Взгляните сегодня на большие крестовые походы, которые у нас прошли по стране. Доказано, что это было напрасно. Разве Иисус здесь не сказал? В Луки 7:7? Тщетно поклоняются мне. Тщетно Давид принес ковчег. Тщетно Ахав обучал тех пророков. Тщетно Валаам брал деньги, обучая вместо учения заповедям человеческим. В счет идут только заповеди Божьи. Неважно, как эти люди очень искренни. Так часто это слышишь. Они такие искренние. Это ничего не значит. Свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня и все эти культы выходят на улицы и такое делают, чего ни один из нас не сделал бы. Католики стоят на углу и просят подаяние и тому подобное. Такие там на это уставы. Богатство на миллионы миллионов долларов. Они по-прежнему просят подаяния. Искренне, нет сомнения. Церкви идут и проповедуют и так далее. Служители стоят за кафедрой и из кожи вон лезут, чтобы привести в свою церковь новых членов. Но это новый ковчег. Только за одним ковчегом нужно следовать. Это Слово Божье. Если что-нибудь противоречит этому ковчегу, держитесь от этого в стороне. Это на новой колеснице, а не на плечах Божьих. Верно? Держитесь от этого подальше. Не имейте с этим никаких дел. На наших больших крестовых походах миллионы и миллионы каялись. Я сомневаюсь, что среди них останется сотни. Всех. Видите? Никакого толку. Потом взгляните на обетование слова. Вы поймете, что это провалилось, и мы знаем, что это провалилось. Некоторые из наших величайших пробужденцев в стране говорят сегодня, что это полностью провалилось. Церковь знает, что это провалилось. Все знают, что это провалилось. Ну почему же? Почему же провалилось? Это было ради хорошей цели. Это было для того, чтобы привести людей в присутствие Божие. Великие крестовые походы, миллионы людей посылали деньги и вкладывали в великие крестовые походы, и все церкви сошлись вместе. Огромная аудитория, великие вещи, происходили великие вещи. Почему же провалилось? Потому что так и не познали час, в котором жили. Неудивительно, что Иисус стоял и в своем сердце он плакал. У него по щекам текли слезы, он сказал: «Иерусалим, о Иерусалим! Как часто я собирал вас, как птица птенцов своих. Вы забили камнями всех пророков, которых я вам посылал. Но вы не пожелали. Но сейчас настал твой час. Разве вы не чувствуете, как Святой Дух взывает изнутри вас? О, Соединенные Штаты и весь мир! Как часто я хотел собрать вас! Но вы не пожелали. Теперь пробил вас час. К вам пришел ваш Бог удовольствия, ваш Бог пошлости, ваш Бог Содома и Гоморры. Даже у детишек здесь прически, как у Битлз, и челки на лицах, и начинаются все эти извращения. Женщины пропали. За гранью искупления. Мужчины стали такими неженками. Ходят в коротких шортиках, ведут себя как девушки, и волосы на шее висят. У нас, как у содомлян. Нас ожидает огонь и гнев Божий. Знаете, как он погубит? Как он уничтожит? Так, как он всегда это делал. Когда блудница поступала неверно, ее забивали камнями. Поднимали камни и убивали женщину, которая была блудницей. Вот как он погубит церковь. Библия говорит, что он одождит с небес каменный град, который будет весить по 50 килограмм. И он побьет их камнями. Кто его остановит? Какая наука будет говорить, что это невозможно? Он это сделает точно так же, как он садил ковчег и пронес Ноя по воде в безопасности, он снова это сделает для церкви своей. И по своим же законам и своим же путем он забьет камнями блудницу, которая совершала блуд с царями, тысяченачальниками, сотниками. Он забьет ее камнями до смерти. По своим же законам, которые он установил. Кто скажет ему, что он не может создать каменный град? Спросите у того, кто знает, как образуется дождевая капля, и она проходит круг, и через воздушный поток возвращается назад, поднимается выше и выше, пока не достигает определенного веса, и потом падает вниз. Он, Бог, который... Его даже не могла удержать на земле гравитация, и он вознесся в небеса. Бог, который создал земное притяжение, может создать такой сильный воздушный поток, что подхватит камень, который, пока он не станет весить 50 килограмм. Он сказал, что сделает это, и он это сделает. Кто скажет ему, не делает этого? Он сделает это, потому что он сказал, что сделает. Мы в последних днях. Мы стоим вблизи суда. Почему? Они пытаются питаться старой манной, которая не спала 50 лет назад. Пятидесятническая церковь. Церковь святости все пытается более 200 лет назад. Лютеране около 300 или больше, много лет назад. Много сотен лет назад. Они пытаются питаться старой манной. О, брат. Она же вся застоялась. Она заражена. В ней... Да, как я всегда говорил, в ней ерзуны, личинки. Она вас погубит, если съедите ее. Проверьте, сверялся ли Давид или любой из них с хлебом часа. Если бы только священники, пророки и проповедники, теологи и школы, деноминации сверились данным часом, но теперь это уже ничего не даст. Они вышли. Это ничуть не поможет. Ей теперь конец. Она пересекла эту границу около 5 лет назад. Между покаянием, судом и милостью. Обратите внимание, что потом? Что можно сделать? Что нужно сделать? Давайте сверимся с пророком, с Библией, куда мы не можем ни прилагать, ни отнимать от нее. Если это сделаем, Бог убирает нас из книги жизни. Библия говорит в Малахии 4, что сегодня произойдет. Откровение 10. Как будут открыты 7 печатей, откроются все тайны, которые были сокрыты на протяжении реформаторов. Он сказал, как это совершится? Это в Библии. Так говорит Господь. Бог полностью, совершенно это удостоверил и утвердил, что это истина. Знамениями, чудесами на небесах, в небе и всем остальным на протяжении 33 лет. Вы думаете, они этого послушаются? Нет, они мертвы. Они вложили свою руку в такое, что все погубило. Нет, не послушают, не послушаются, больше никогда не послушают. Когда это произошло, тогда Давид увидел. О, Боже! Пошли нам Давида, который увидел бы, где он стоит, который мог бы взглянуть и увидеть, что Бог дал обетование, что и как он совершит сегодня. Бог сказал это прямо здесь, в слове своем, как он это совершит. Бог сказал Михею, Михей следовал свое видение перед 400 высокопоставленных пророков. Он следовал свое видение, чтобы проверить, верно ли это. Он оглянулся назад на то, что до него говорил пророк, чтобы узнать, что произошло. Он обратился в прошлое и увидел, что Илия стоял там. Говорил, Ахав, собаки будут лизать, и твою кровь тоже. Так вот, тогда он увидел, что это видение полностью соответствовало Слову Божьему, поэтому он его провозгласил, и он был прав. Верно, неважно, что говорили все остальные, он стоял прямо за Словом. Теперь давайте взглянем на видение, которое у нас сегодня. Строительство ли это церквей? Появление ли чего-то нового? Произойдут ли великие вещи? Или это суд? Оглянитесь назад и взгляните на обетование сегодняшнего дня. Вы посмотрите, в какой период времени мы живем. Вы скажете, ну, слава Богу, Бог, я-то искренний. Я присоединился к церкви, у меня степень бакалавра искусств, я все сделал. Это хорошо, замечательно, ничего против этого. Так было и у Давида, так было и у священников того дня, так было и у теологов, но это противоречило слову. Бог сказал, как Он это сегодня совершит, как Он все восстановит, что Он снова совершит. Он обещал восстановить, это совершенно верно. И в Иоиле 2:28 Он обещал, что восстановит. «Я восстановлю, — говорит Господь, — за все года, которые поел червь, у них разы...» Понимаете, это один и тот же червь, но в разных стадиях жизни. И когда католики начали поедать, затем лютеране, методисты, пятидесятники и так далее, он сказал, я все восстановлю с церкви полностью, точно так же, как она была в самом начале. Просидите то видение в один из вечеров. Точно такая же невеста, которая прошла с этой стороны, прошла с той стороны. После того, как блудницы прошли в своих одеяниях, на них все вот такое было, и танцевали под рок-н-ролл, и называли себя церковью, скажете, ну мы такого не делаем. Такими вас видит Бог. Дело не в том, что вы сами видите, дело в том, как видит вас Бог. Ни один человек не видит, что он ошибается. Но когда ты смотришься в зеркало Слова Божьего, оно говорит тебе, прав ты или нет. Если бы Давид это сделал, он бы увидел свою ошибку. Если бы Ахав это сделал, или те пророки сделали бы это, они бы увидели, что они неправы. Утвержденный пророк сказал, Ахав умрет, и собаки будут лизать его кровь. Его пророчество полностью этому соответствовало. Тогда он знал, что он прав. Даже Иосафату следовало было это понять и познать. Когда Михей увидел видение, он не очень-то ладил с людьми того дня, но у него было так, говорит Господь, он был прав. Обратите внимание. Теперь мы переносим это в наш день, когда мы видим, как мы входим в этот великий час. Обратите также внимание, что пытался сделать Давид. У меня об этом одна заметочка. Он пытался перенести ковчег в город Давида, в свою деноминацию. Оглянитесь в прошлое, когда Господь впервые проговорил там на реке, как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие. Брат, ассамблеи не встали за это, объединенные тоже. Ни один из них, им нужно было, чтобы у них был такой был. Ай, все они должны были так поступить, понимаете? Точно так же. Всем хотелось перенести это в свой дом. Хотел перенести его в город Давида. Почему? Для него не было готового места. И вот почему не принесешь послание в деноминацию. Слово, ковчег, Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. И все его отождествления этого не принесешь в свою организацию, ни за что не поверят, потому что для этого нет места. Разве не сказано в Библии, что он был вне церкви Лаодикийского периода, пытаясь войти? В городе Давида не было места. Неважно, каким был преданным он был, ни был, и каким бы он был великим и так далее, это по-прежнему не было тем местом. Он должен был находиться в Иерусалиме. Вот куда он был направлен потом, когда пророк им сказал, что с ним делать, понимаете? Так что Давид нес его в свой город. Для него не было готового места. Христос — это наш ковчег. Они его не принимают. Христос есть Слово, они его не принимают. Им хочется свое вероучение, своей деноминации, новый ковчег или новый носитель. Они хотят, чтобы деноминация его несла. Новый ковчег. Да. Помните, Христос — наш ковчег. Вы верите, что Христос есть Слово? Тогда это ковчег, верно? Хорошо. Христа не перенесешь в его верное положение на какой-нибудь деноминационной колеснице. Он имеет дело с одним человеком, а не с группой. Он никогда не имел дело с группой. Один муж. Ведь он сказал, что не будет этого делать. Если бы он это сделал, он пошел бы против своего слова. Амоса 3.7. Оно не может лгать. Нет, сударь. Это истина. Но, видите, они пытаются. Ковчег нельзя переносить с помощью организации. В ней слишком много голов, понимаете? Этого нельзя делать. Он обещал, что не будет это делать, и он не будет этого делать. Он сказал, что когда он обещал, что он делать будет это иначе. Вот почему он обещал, что не будет этого делать. Не мыслите этими мыслями, я чувствую это, понимаете? Так что он обещал, что сделать это определенным образом, ничего противоречащего этому он не будет делать, понимаете? Но своим первоначальным способом, согласно тому, когда он сказал в Амоса 3.7, так он это и сделает. И это должно быть утверждено и доказано, что это правильно. Теперь вы знаете, что он обетовал на сегодняшний день, то есть то он сегодня и совершает. Как раз то, что он сказал, что он сделает. Откроются эти 7 печати, и все то, что он соделает, откроет те тайны, как все эти крещения, и все остальное будет так запутано, и вот это в самом его присутствии. Наука доказывает это. Небеса провозгласили это. Люди стоят, смотрят на это и видят, как это происходит. Он ничего не сказал, чего бы он не привел в исполнение. Вот вам, пожалуйста, просто чтобы вы увидели, где мы сегодня находимся. Теперь, любой человек, который имеет его дух, знает это, как кто имеет на себе Божий дух, знает, что это истина. Потому что Дух Божий не будет говорить противное слову. Нет, он будет соответствовать Слову. Вы скажете, я имею Святой Дух, я восклицал и говорил на языках, я танцевал в духе. Для Бога это ничего не значит, понимаете? То же самое делал и Давид, практически там было то же самое. Они пели изо всех сил, он восклицал изо всех сил, и все остальные это делали, и шли прямо в смерть. Верно? Это не имеет к этому никакого отношения, только Слово идет в счет. Слово Господа. Ожидающее Господа. Да, сударь. Понимаете? Те, кто имеет в себе Дух Божий, смотрят на обетование сегодняшнего дня, наблюдают и ждут, пока этого не увидят. Тогда они говорят, вот это. Бог им это открывает. Как Нафанаил. Филипп пошел и нашел Нафанаила, и Нафанаил сказал, подожди-ка минутку, я знаю, что это обетовано, но дай мне это увидеть. И когда он это увидел, он сказал, вот это. Женщина сказала, так вот, я знаю, я слышала всяких теологов, я то и все делала, и я сама читала Библию, и я знаю, что грядет Мессия, который все это совершит. Так что ты должно быть пророк. Он сказал, я и есть он. Она сказала, пойдем, посмотрите человека, это то. Она ожидала, пока не увидела Мессию, удостоверенного Словом Божиим. Тогда она сказала, вот чего мы ожидали 400 лет. У нас не было пророка, никого, вот он. И он сам говорит, что это он. Пробил на ленте от редакции. Туда и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Но священники хотели его убить, и они в конце концов так и сделали, понимаете? Но сегодня они не могут убить его дух, верно? Нет, они не могут его убить. Он здесь для того, чтобы ввести нас, поэтому мы благодарны. Заметьте, как велик Бог, как велики дела его, они никогда не подводят. Так вот, у Бога есть усмотренный и первоначальный способ исполнения, и он ни за что не сделает вопреки этому. Теперь он обетовал в последние дни, что он сделает. И послал нам послание, и это послание будет удостоверено так же, как был удостоверен Илия, как Елисей, как Иоанн Креститель. И оно обратит сердца людей не к деноминации, но назад к первоначальным апостольским отцам, назад к Слову. Как все это уже было утверждено? Как при звучании последнего ангела? Откровение 10. Все в те дни седьмого ангела, те тайны, которые были... Почему методисты это сделали? Баптисты и Церковь Христа, свидетели Иеговы, все это сделали. Эти тайны будут открыты. Последние дни. Когда седьмого ангела, послание седьмого ангела, когда он... Не когда он начнет возьмется за это, но когда он начнет трубить свое послание. Понимаете, не годы приготовлений, но когда он начнет провозглашать послание, тогда эти тайны будут открыты. И вот они, не знали их. И вы, люди, свидетели этому. И потом в той знаменитой обсерватории, чтобы и мир не мог ничего сказать, они по-прежнему задаются вопросом, что же произошло. В Тусоне эти большие обсерватории сделали там фотографию этого. По-прежнему задаются вопросом, что произошло. Что это? По-прежнему запечатают в газете. Кто-нибудь об этом знает, как это могло произойти? Там нет тумана, нет воздуха, нет влаги. На 45 километров в воздухе. О, вот это да, будут знамения на небесах. И когда все это произойдет, землетрясение по многим местам, тогда на небе явится знамение Сына Человеческого. В тот день в Луки Сын Человеческий снова откроется, будет открываться Он Сам, и мир будет выглядеть как Содом и Гоморра. О, вот это да. Братья, не будьте невеждами в духовных вещах, понимаете? Исследуйте Писание, ибо в них вы думаете вечным иметь жизнь вечную, а они сами и свидетельствуют о Слове. Они сами свидетельствуют об истине и о том, что Бог совершает в этот час. И теперь что? Те, кто имеет Дух Божий, ожидают всего этого. И когда они все это видят, они этому верят. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не привлечет его. И все, кого Отец дал мне, Он есть Слово, они придут ко мне». Они придут ко мне. Я сегодня утром говорил довольно резко, да? Они ожидают Господа, ожидают. И когда это делают, и когда они видят, как утверждается обетование дня, это обновляет их веру в Слово Его. Потому что Он обетовал это сделать. И вот Он это делает. Тогда никаких сомнений. Бог говорит, во-первых, говорит Слово Его, а затем Дух, который приносит Его, исполняет то, что сказано Словом. О, у нас столько подражаний. У нас по-прежнему они будут. Люди с искренним сердцем пытаются так делать и сяк делать, но следите, что произошло. Люди протянут свои руки и потом умрут. Понимаете? Заметьте, ни один замысел деноминации не выйдет. Создают членов своих, созданных самими собой деноминационных ковчегов. Бог никогда не создавал деноминацию. У Него никогда не будет деноминации. Это все человеческое. И мне хочется спросить сегодня, не заполняем ли мы всеми этими вовлечениями, великими крестовыми походами и пробуждениями ковчег методистов, ковчег баптистов, ковчег пресвитериан? Но как насчет ковчега Христа, Слова? И если невеста — это Слово, тогда она должна быть от Христа, часть жениха. Она должна быть Словом. Не Словом на его день, Словом на это, Словом этого дня, которое, как он обетовал, будет в этот день, когда он послал Слово свое своять свою невесту и сформировать ее. Надеюсь, мы это видим. Не принимайте теперь какие-нибудь свои понятия и не принимайте теперь чьи-нибудь понятия. Берите утвержденное здесь Слово, Библию. Она говорит, Бог обетовал в Слове Своем, как Он будет избирать свою невесту в этот последний день. Вы об этом знали? Он это обетовал. Как Он это сделает? И это по Его первоначальному плану избрания Христа, избрания времен, избрания периодов, как Он с невестой, Он не может перейти на другое, потому что она часть того Слова. Он не может избирать ее по деноминации, когда он не избирал Христа по деноминации. Разве Христос пришел к деноминации? Разве он пришел через деноминацию? Нет. Они его отвергли. Вот что сделала деноминация тогда. И когда он избирает невесту, разве он может прийти как-нибудь иначе? Как он явил сюда Христа? Посредством слова пророков. Верно? Как он явит здесь свою невесту? Посредством слова пророков. Как он его удостоверил, когда он пришел? Посредством мужа, на котором был дух Илии. Вышел из пустыни. Как он удостоверил свою невесту? В Малахии 4 он обетовал то же самое, прежде чем он уничтожит землю, как было в дни Содома. Помните, Содом сгорел. Верно? Ну и этот мир сгорит. Иисус так сказал, и это будет в такое время, как сказано в Луки, 17 главе и 30 стихе. «В те дни будет, как Содом и Гоморра, как тогда откроется Сын Человеческий». И что тогда произойдет? Согласно Малахии 4, Он снова сожжет землю, и праведные в миллениуме выйдут по праху нечестивых. Верно? Понимаете? Так что мы в самом последнем времени, мы сейчас находимся у двери, ожидаем, когда Он придет. Обратите внимание, Бог в Своем Слове обетовал, что Он изберет Свою невесту своим первоначальным способом, которым Он избрал Его, жениха. Он предсказал это через пророков и послал пророка удостоверить это. Пророк сказал, стоя на берегу Иордана, «Узрите!» Они сказали, «Ты мессия, не так ли?» Он сказал, «Нет, я не мессия». «Ты должно быть мессия!» «Я не он, но он стоит среди вас!» И я недостоин развязать обуви его. Когда он придет, даст о себе знать. И сегодня он стоит среди нас, в личности Духа Святого, проявляет себя все больше и больше, входит в церковь свою, дает о себе знать, потому что он, невеста и жених будут одним и тем же. Давая о себе знать, и однажды вы увидите, что тот, кого вы чувствовали в сердце своем и видели его отождествление, олицетворится перед вами. Тогда вы и он одно. Вы объединяетесь Словом, и Слово, которое было в начале, возвратится к началу, которое есть Бог. И в тот день вы познаете, что я в Отце, Отец во мне, и я в вас, и вы во мне. Аллилуйя. Мы прибыли. Аллилуйя. Я так рад видеть, как Он сам олицетворяется прямо среди нас. Видите, что Он обетовал для Слова. Не чьи-нибудь эмоции, пение, скакание и танцы, но Он... Аминь, дает он о себе знать посредством Слова Своего. Смотрите, когда они принесли, построили храм и принесли в него ковчег, Бог вошел в него столпом огненным. Аминь. Давид скакал и кричал. Все певцы и священники вели себя подобным образом, когда пребывали вне воли Божьей, но когда Бог удостоверил ковчег на его месте и положении, прежде чем они занесли туда ковчег, сам столб огненный шел впереди. Прямо над крыльями херувимов и прямо к святому святых. В его месте пребывания столб огненный. И там была слава Божья, что люди, они даже не знали, как служить. Аминь. Это затмит глаза всех теологов, когда он придет за своей невестой. Она будет забрана среди ночи, как там это было для них. Они даже не увидят, как она уйдет. О, хвала Богу. Обратите внимание, Бог обещал, что Он выведет свою невесту. Что Он и сделает, будет то семя, будет свет в вечернее время, как Он и все это будет делать в точности и тем путем, который Он первоначально запланировал в Ветхом Завете и в Новом Завете. И это не через деноминацию. Это не через нашу систему, которую мы сегодня используем. От этого только смерть. Люди протягивают к этому свои руки и умирают от этого, понимаете? Слово, вечернее послание должно приносить вечерние результаты. Вечернее послание должно засеять вечерние семена, а не утренние семена. Вечерние семена, верно? Полдневное действие — это семена, еще-то были тогда деноминация. Это умерло, погибло. Но послание вечернего времени покажет свет вечернего времени, покажет результаты последнего времени. Послание вечернего времени. Времена Иисуса, полдневное послание показывало полдневные результаты. Начальное послание показало начальные результаты. Создало творение. Сына своего он по образу его он создал в полдень. В вечернее время он соделывает для него невесту. Понимаете? Чем же? Словом его. Как он образовал землю? Как он изрел ее в существовании? Словом своим. Кто был его сыном? Слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово стало плотью и обитало среди нас. Как он возьмет свою невесту? Словом. Не на новой колеснице. Не каким-нибудь теологическим понятием, но он удостоверит ее согласно слову его. Ничего к нему не прилагайте и ничего от него не отнимайте. Оставьте это и его, как оно есть, понимаете? Вечернее время. Он обетовал, что он откроет. Откройте эти семь печати и покажет, чего не доставало тем церквям там. Откровение 10, Малахия 4, Луки 17:30. Он сказал, что это соделает. Так что не надо этого запутывать. Давайте оставим это, как оно есть. Позвольте мне, заканчивая. Уже почти что без 11:12. Позвольте мне закончить вот на чем. Друзья, послушайте. Во имя Господа Иисуса. Все это слишком ясно, чтобы вы этому не верили. Слишком это ясно, чтобы вам это не видеть. Конечно, вы видите это. Конечно, мир это видел. Но просто ваше, не попадайте под влияние этих новых приманок и всего того, что у них сегодня. Мне все равно, какие они хорошие люди, какие они искренние, если они не говорят согласно закону и пророков, говорит Библия, в них нет жизни. Понимаете? Давид думал, что он прав, он был искренним. Те священники думали, что они правы, они были искренними. Но они просто не посоветовались насчет этого с Господом. И как это у них получилось? Может быть, они сказали, мы основательно помолились, но это не был Божий путь исполнения этого. Он обетовал, что ничего не сделает, пока прежде не откроет это рабам своим пророкам. И вот среди них стоял Нафан, и даже с ним не посоветовались. Теперь прочитайте следующие несколько глав про Липоменон и узнайте, когда Давид находился в доме и сказал, разве это правильно, и Нафан был рядом с ним, что я имею и живу в доме из кедра, а ковчег Господа там в шатре. И Нафан узнал от Господа, что сказать, чтобы он сделал. А он уже поступил неверно, так что потом Бог сказал, «Скажи слуге моему Давиду, что я его люблю, я сделал ему имя великого мужа на земле, но я не могу ему позволить это сделать, видите? Он меня подвел, понимаешь? Я не могу позволить ему этого сделать, я приведу мужа, сына его, и он возведет вечный дом Божий». И это было к Давиду, конечно. Соломон был прообразом этому, но потом он подвел. Всякий человек подводит, всякое человеческое существо подводит, только Бог не подводит. Он не может подвести. Это единственное, чего не может сделать Бог — подвести. А Бог есть Слово. А Слово, неважно, насколько похоже, что это произойдет иначе, исполнится в точности так, как сказано в Слове. Теперь помните, нужно следовать периодам времени, временам. Понимаете? И тот период времени, в котором вы в то время становится утвержденным, чтобы увидеть, что это в точности истина. Теперь возьмите все эти обязательства, все Слово, все прообразы и все остальное, и посмотрите, где вы находитесь. Подумайте о часе, в котором мы живем. Посмотрите туда, ведь почти 1/10 земли вот-вот свалится. Наука-то говорит. Они смотрят на часы. Несколько лет назад сказали, сейчас уже только 3 минуты до полуночи. Теперь уже может быть минута, полминуты. Сказали, этого не произойдет в нашем поколении. Это может произойти через 5 минут. И обратите внимание на то, что он сказал дальше. 5 лет. Не я это сказал, он это сказал. Ученый. Из Калифорнии как мухи бегут, понимаете? Ну, в тот же день, когда Лот вышел из Содома, в тот же день на землю пошел огонь. В один прекрасный день Бог возьмет наше послание, и мы уйдем отсюда. Нечто произойдет, это точно, и тогда, когда уйдет церковь, уйдет его тело, его невеста. Теперь, я хочу вам прочитать Писание, я хочу, чтобы вы прочитали его вместе со мной. Я хочу, чтобы вы обратились в Второзаконие 4, заканчивая. Я считаю, наверное, достаточно было сказано, чтобы вы поняли, в Второзаконии 4. Я прочитаю здесь 2 места. Для этой церкви и для пленок, для людей на пленках и людям на связи во всех частях страны, я хочу, чтобы вы внимательно это послушали и не упустите. Это то, что я... Второзаконие. 4 глава. Я начну с 1 стиха. Я хочу прочитать 1 стих, затем я прочитаю 25 и 26 той стихи. Когда придете домой, можете прочитать ее всю. Но просто ради экономии времени, чтобы мы вовремя вышли, потому что мне сегодня вечером снова надо сюда выходить, если Господня воля. Послушайте, как говорит этот пророк. Он находился в присутствии Божьем. Он знал, о чем он говорил. Слушайте. «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам». Это прообраз нашего тысячелетнего царства. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от этого». «Ничего к этому не прилагайте, ничего от этого не отнимайте». Оставьте, просто говорите то, что оно говорит. «Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Глаза ваши видели все, что сделал Господь с Ваал-Фигором. Всякого человека, последовавшего Ваал-Фигору, истребил Господь Бог твой из среды тебя. Вы народ отделенный от этих деноминаций. Понимаете, да? А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне. Вы не умерли со своей деноминацией. Вы сейчас живы и в присутствии Божьем. Внимательно, не упустите этого. 25 стих. «Теперь, когда они входят в землю, теперь следите, что произошло. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго жившие на земле, вы развратитесь, это и произошло, и сделаете изваяние, изобращающее что-либо, что-нибудь еще, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, слушайте». То свидетельствуюсь вам сегодня небом и землей, что скоро потеряете землю, для наследования которой вы переходите за Иордан. Не пребудете много времени на ней, но погибнете. Это Моисей говорил Израилю после того, как он был утвержден Богом, стал столпом огненным, и знал, что он был доказан как слуга Божий, чтобы вывести их. И прежде чем они вошли в землю, прежде чем они вошли, Моисей сказал: «Вот слова, которые я вам сказал. Я призову небо и землю засвидетельствовать против вас. Если приложите к этому что-нибудь или отнимете от этого хоть одно слово, не прибудете в земле, которую Господь Бог дает вам. Так и я говорю во имя Иисуса Христа. Ничего не добавляйте, не отнимайте, не вкладывайте в это свои понятия. Просто говорите то, что говорится на этих пленках. Просто делайте то, что Господь Бог повелел вам делать». Не прилагайте к этому. Он всегда исполняет для нас свое обетование. Каждое обетование, которое Он дал, Он исполнил. Разве Он не говорил вам, что произойдет? И разве этого не произошло? Я призываю к вам сегодня небо и землю, делаю вызов. Разве Бог сказал что-нибудь, чего Он не исполнил и не соделал то, что Он сказал, что совершит для нас? Разве Он не совершил это таким образом, как Он сказал, что совершит это? Это точно. Так Он и продолжает делать. Просто не прилагайте к этому. Не отнимайте от этого, просто верьте этому и смиренно ходите пред Господом Богом вашим, ибо мы приближаемся к входу в землю. Тогда вы не вернетесь. Больше не вернешься к такой жизни. Вернешься как нетленное существо. Вернемся, когда со всем грехом покончено, когда сатана связан, и тысячу лет будешь жить на этой земле, которую Господь Бог дал тебе. Ибо кроткие наследуют землю. Блажен, исполняющий все его заповеди, чтобы иметь ему право войти в город. В город. Ибо вне его чародеи, лжецы, мытари и собаки. Они туда не войдут. Это только для искупленных и для тех, кто ходит по заповедям его. Не принимайте что-нибудь новенькое. Это кругом витает и будет еще больше. Но не принимайте всего этого нового. Господь Бог ваш заявил вам, что есть истина. Господь Бог ваш утвердил, что есть истина, Словом Своим и Духом Своим. Не силой, не могуществом, но Духом Моим. И Дух, Бог ищет тех, кто поклоняется Ему в Духе и в истине. Слово Твое есть истина. И Он полностью утвердил, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он показал вам вечерние семена. Он открыл это вам в Слове. Он доказал это вам Духом Своим. Никогда не пытайтесь образовать организацию, не пытайтесь строить на чем-нибудь еще, но оставайтесь смиренными пред Господом Богом вашим, потому что уже похоже, что скоро могут открыться ворота в обетованную землю. Тогда давайте войдем с истинным пением и радостью, когда невеста и жених займут свое место на престоле. Живите смиренно. Живите любящие, любите друг друга. Никогда не давайте, чтобы среди вас что-нибудь было. Если видите, что в вашем сердце подходит что-нибудь против кого-нибудь, тут же от этого убирайтесь. Не позволяйте, и сатана сделает все, что может, чтобы пробраться среди вас, понимаете? Не позволяйте, чтобы это произошло. Может примкнуть какой-нибудь хитрый товарищ и попытается увести вас от этого? Думаете, они могли отговорить Моисея от присутствия Божьего, когда он стоял там и видел это? Нет, сударь. Нет, мы от этого не отнимаем, не прилагаем к этому, просто храним это так, как Господь сказал. Мы не хотим никакой деноминации, мы не хотим никаких организаций, мы не хотим никакой злобы, мы не хотим никакого раздора. Мы хотим Бога. А Он есть Слово. Теперь давайте склоним свои головы. О, Боже! Я смотрю вокруг духовными очами. Я пытаюсь увидеть, что же происходит. Я вижу Слово Твое, как оно утверждено, как оно доказано. Аж с тех самых пор, 33 года назад, там на реке, что ты сказал, и вот это, 33 года спустя. И ты совершаешь как раз то, что ты сказал, и ты совершил как раз то, что ты сказал. Господь, пусть мы ни в коем случае не пытаемся это как-то умолить или как-то это преувеличить. Лишь хранить это так, как ты это соделал. Просто смиренно идти и следовать за тобой. Это те, Господь, которых ты дал этому служению, не считая всех тех, кто усоп по всей стране, по всему миру. Здешнее кладбище содержит многих ожидающих, блаженных святых, но это, как говорится, мы, оставшиеся в живых, не воспрепятствуем усопшим. Зазвучит труба, мертвые воскреснут прежде, затем мы будем захвачены вместе с ними. Когда слава Божья будет над землей, она сокроет церковь от мира. Он даже не увидит ее, когда она уйдет. Отец Бог, храни их. В руках своих, а не твои. Я молю, Боже, чтобы мы всегда ходили пред тобой в смирении. Мы не знаем, как долго. Мы и не хотим знать, как долго. Это не наше дело. Это твое дело. У нас нет желания узнать, когда ты придешь. Наше желание, Господь, оставаться смиренными, пока ты не придешь, и пойти вместе с тобой. Наше желание, чтобы ты иногда просто давал о себе знать, Отец, среди нас, чтобы мы видели, что мы по-прежнему идем с тобой. Прости нам наши прошлые грехи. Веди нас и охраняй нас от всякой сети дьявола на будущее. Веди нас и направляй нас, о Боже, Отец наш. Прости грехи наши и помоги нам быть Твоими чадами. Мы бедный класс населения. Мы отверженные обществами мира, деноминациями церквей. Мы видим конец. И мы благодарим Тебя за духовное зрение в Слове Твоем, что видим последнее время, ибо все эти вещи должны подойти к этому великому побитию камнями с небес. Помоги нам, Господь, не находиться здесь в тот день, но унестись в Твое присутствие, улететь на лоно Твое. Господь, исцели больных и немощных. Мы молим, чтобы сегодня вечером Ты даровал нам такое великое служение, пусть среди нас не останется ни одного немощного. Из-за присутствия Твоего, Господь, пусть сердца наши будут постоянно настроены на Тебя. И мы знаем, Господь, что деньги, имущество, все мирское не имеет никакого значения, оно только временно. Все это пройдет. Наши работы, наши посты, наши друзья, все пройдет. Неважно, какие богатые, какие бедные, какие популярные или какие мы непопулярные, все это пройдет. Но существует только одно, на чем сконцентрировано наше существо, и это на Иисусе Христе. Итак, Боже, позволь нам отложить все второстепенное и держаться Его. А Он есть Слово. Даруй это, Господь. Утвержденное Слово часа. Утвержденным Словом дней Моисея был Иисус. Утвержденным Словом дней Исаии, Илии, Иоанна, всех был Иисус. И утвержденное Слово сегодня — это Иисус, вчера, сегодня и вовеки тот же. Помоги нам, Господь, верить этому, видеть это и идти в этом. Мы просим во имя Иисуса, со склоненными головами. Я хочу спросить, есть ли здесь тот, кто никогда по-настоящему не делал это важное, всеобъемлющее? Вы верите этому, но просто верить этому недостаточно. Я знаю, что моя жена была хорошей девушкой. Я знал ее отца, ее мать. Я знал ее много лет. Она вела честную жизнь. Я знал, что она была хорошей женщиной, но это не делало ее моей. Она так и не была моей, пока я ее не принял. И она меня приняла. Сейчас Иисус хочет вас принять. Не примите ли вы Его и станете частью Слова Его? Если вы этого не делали, со склоненными головами и со склоненными сердцами, я верю. Здесь нет места для призыва к алтарю. Я все равно не слишком к нему привержен. Я верю, что Бог посещает вас на ваших местах. Не поднимете ли вы свои руки и скажете, брат Бранхам, вспомни меня в молитве. Я хочу это сделать. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. О, кругом руки. Я хочу быть таким. Благослови тебя, Бог, брат. Благослови тебя, Бог, брат. Всех вас кругом. Я хочу быть таким. Благословит Бог. Я действительно хочу быть таким. Я это понимаю, и теперь, послушай, друг, может быть, есть что-нибудь, если ты не таков, Тогда ты сконцентрировался вокруг чего-то другого, а не на это. Ты так близок к этому, ты смотришь на это, ты видишь это. Вы годами это видели, вы возносились выше и выше, теперь вы видите, как это пришло к зрелости. Если для нас это все, что имеет значение, и ничто кроме этого не прибудет, почему бы просто не отвернуть свою голову от всего того, на что вы смотрели, и сконцентрироваться на нем, когда центр всей жизни, всего будущего — это Он? Не сделаете ли это, пока мы будем вместе молиться? Дорогой Бог, мужчины, женщины, мальчики, девушки, даже служители подняли руки. Они хотят сказать, что... Они хотели сконцентрироваться на Господе Иисусе. И все же кажется, что не могут это сделать. Что-то тянет их туда, сюда. Может быть, это деноминация. Может быть, какой-нибудь человек. Может быть, грех. Может быть, они что-то скрывают в своем сердце. Я не знаю, Господь, Ты знаешь. Чем бы это ни было, пусть прямо сейчас, Господь. Когда Ты призываешь остальных, Ты призвал их, они Твои. И когда Ты их зовешь, пусть они освободятся от этого запинающего греха, как говорит Библия. Отвратитесь от так легко запинающего вас греха, чтобы могли с терпением проходить уготованное вам нам поприще. Взирая на что? На нашу деноминацию, на нашу работу, на наш союз, на наши советы? На Христа, начальника и совершителя веры, которую мы имеем в Нем. Соделай это сегодня, Отец, для нас, ибо мы просим об этом во имя Твое и во славу Его. Теперь они Твои, Господь. Поступай с ними, как Ты считаешь нужным. Поступай с нами, как считаешь нужным. Мы Твои, во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Вы забыли об обеде? Вы забыли о том, все ли там в порядке с детьми в машине? Вы забыли все прошлое и осознали, что вы чувствуете прямо сейчас? Этот день за днем материализуется перед вами, понимаете? Пусть это будет центром всего, пусть все остальное уйдет, все это все равно погибнет. О, просто продолжайте следовать за ним, понимаете? Как Елисей следовал за Илией, давайте следовать за ним. Потому что и мы однажды должны будем вознестись. Мы видели огненную колесницу, которая вознесла его из могилы. Мы чувствуем ее сейчас среди нас. Однажды он отвяжет коней от дерева. Мы вознесемся. Разве не любите его? И на Голгофе искупил спасение мне. О, разве не можете просто закрыть глаза и почти что увидеть, как он там висит? Люблю его. Кого мне еще любить? Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой, кого-нибудь уже не стало. Уеду на пару месяцев, приезжаю назад, кого-нибудь не стало. Каждый раз, когда приезжаю, опечаливаюсь. Однажды тот парень, с которым я ходил в школу, шел по улице. Он сказал: «Привет, Билли». Я взглянул на него. Он был красивым молодым человеком, черные волосы с отливом зачесаны назад, сейчас они белые, как снег. Он был таким стройным, сейчас живот, Я сказал: «Привет, Джим». Я посмотрел на него, я почувствовал в сердце своем, я подумал: «Боже, мы с этим парнем, мы с этим мужчиной одного возраста, тогда я знаю, мои дни исчислены». Я знаю, что уже не может быть слишком долго. Я смотрю по сторонам и думаю, что я могу сделать, Господь? Помоги мне. Я не хочу бежать впереди тебя, я хочу стоять прямо за тобой. Ты веди по тропе. Я смотрю и думаю, 56 лет, о, уже не может быть сильно долго. Я смотрю сюда, вижу моего хорошего друга, Билл Даук сидит там, 72 или 73 года. Я смотрю по сторонам, вижу этих ребят, они думают, ну, подожду, пока не состарюсь, как брат Бранхам, тогда задумаюсь. Дорогой, ты можешь этого так и не увидеть. Я очень сомневаюсь, что вы это увидите, понимаете? Ну, только подумайте, если брат Билл Даук проживет этот день, он переживет сотни 15-летних и 16-летних молодых людей, они каждый час умирают. Так какая разница, в каком ты возрасте? Как ты поступаешь в тот час, в который ты живешь? Что ты сейчас делаешь для Иисуса? Понимаете? О, я хочу увидеть его. Я хочу увидеть тот час, когда взгляну и увижу преображенными все эти ветхие тела. Увижу их измененными в одно мгновение, в один миг. Если это не так, тогда мы самые глупые люди. Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь, видите? Тогда ты просто как животное, умираешь, уходишь в прах, и все. Но есть тленная, в тебе, брат, живет нетленная душа. Мы услышали с небес, мы видели, как это доказано, мы знаем, что он есть, и воздает всем тем, кто старательно ищет его. Теперь члены тела Христа, пока мы снова будем это петь, я хочу, чтобы вы просто оставались на своих местах и пожали друг другу руки, пока снова будем петь. Просто поприветствуйте своего брата, сестру. Люблю его. Он... Ричард... возлюбил... и на Голгофе искупил спасение мне. Вы любите его? Скажите аминь. Вы любите его слово? Скажите аминь. Вы любите его дело? Скажите аминь. Вы любите его тело? Скажите аминь. Тогда вы любите друг друга. Аминь. Верно. Посему все узнают, что вы мои ученики, когда будете иметь любовь друг к другу. Я сейчас возложил свои руки на эти платочки, если вам нужно забрать до вечера. Я хочу попросить брата Ричарда Блэра. Бог ответил на его молитву, ему и этому брату молились в тот день, чтобы вернуть этого мальчика, который сидит сегодня среди нас живым. Благодаря их вере в Бога. И теперь я хочу, чтобы он распустил нас в словах молитвы через пару минут, чтобы мы могли снова могли собраться сегодня вечером уже где-то 5 минут первого по этим часам. И я хочу, чтобы вы сегодня вечером снова пришли, если можете, если вы недалеко. Если вам нужно ехать домой, пусть Бог будет вам попутным ветром на пути и поможет вам и защитит вас. Если вы не можете остаться и хотите остаться, добро пожаловать остаться. Да будет с вами Бог. Доколе мы свидимся. Давайте поднимем к нему свои руки. Мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся. Бог с тобой. Доколе свидимся. Вот как нужно покидать Дом Божий. В молитве, смиренно, в надежде, что сегодня вечером мы снова увидимся. Если нет, Бог с тобой. Доколе свидимся. Склоним теперь свои головы, брат Блэр. Конец проповеди.